Хорошо, друзья, мы продолжаем. Мы начинаем, или как бы мы начали уже часть номер два, фундаментальные принципы герменевтики. И я уже нарисовал вам картину, как в общем весь процесс нашего исследования текста должен проходить. Мы должны сначала сделать обзор, потом более исследовать, понять значение текста толкования и потом поговорить о применении. Сейчас, сегодня мы поговорим только про обзор, и у вас будет домашнее задание сделать обзор, попрактиковать. Еще раз напомню, что то, что мы практикуем, откладывается, как-то запоминается, формируется какое-то уже даже такое чутье, и мы потом уже даже, может быть, так сложно, иногда не подходя к текстам, будем уже более опытными и правильно будем толковать. Давайте определимся, что такое обзор. Определение обзора. Обзор или наблюдение, другое слово можно сделать, называется искусством познания или искусством замечать. То есть нужно замечать разные детали. Ключевым вопросом, на котором необходимо дать ответ на данной стадии, является, что говорит текст или о чем говорит текст. Сюда можно еще добавить вопрос, в каких условиях говорит текст, в какой культурно-исторической ситуации говорит текст. То есть мы делаем в общем обзор, о чем там говорится, когда это говорится, кем говорится, кому, а что именно говорится, что именно, что за послание, что оно значит, это уже уровень толкования. Сначала это в общем. Например, о чем говорится первое послание к Коринфянам, 13 глава? О любви, да, много говорится. О чем говорится Матфея, 6 глава сначала? Нагорная проповедь. Ну, там, о чем там говорится в начале? О блаженстве, да, там, о счастье. То есть мы как бы понимаем, ну, хотя бы вот эту первую часть. А о чем говорится в Бытие в первых главах? Сотворение, грехопадение, то есть как начался наш мир, в котором мы живем. Ну, и о чем вообще в Бытие говорится? Ну, о жизни кого? Кого? Ну, Авраам, патриархии, еще такое есть слово. Жизнь патриархов, да, то есть как это связано с нами. О чем говорится в книге Судей? О судьях, правильно, которые были в Израиле, там Самсон и много других. Ну и так далее, мы можем... То есть это такой очень общий, конечно, то есть мы обзор делаем чуть подробнее. Роберт А. Трайна, методическое исследование Библии, он пишет так. Процесс обзора должен иметь общее сходство с впитывающим процессом губки, когда она соприкасается с жидкостью. Она раз и впитывает, то есть такое общее первое восприятие. Процесс обзора можно сравнить с полетом над городом. Толкование же будет подобно езде на велосипеде по улицам города. Таким образом, результаты обзора обеспечивают основные строительные блоки, из которых толкователь позже составляет картину полного значения текста. То есть без хорошего обзора мы не можем верно толковать. Помните пример, я до обеда приводил, белое одеяние. Доктор, исходя из своей концепции, возьмет, скажет, что там все доктора. Там. А какой-нибудь радиолюбитель, радиотехник скажет, там просто изобретается какой-то компьютер. То есть нам нужно не личное как бы перспективу вкладывать в текст. Это будет неправильно. Нам нужно понять текст, то есть вокруг чего, о чем это говорится. Таким образом, результаты обзора, они обеспечивают верное толкование. Обзор собирает данные, которые анализируются во время стадии интерпретации или толкования. Можно еще такой пример привести. Когда делаются археологические исследования в другой стране, едет группа археологов, они приезжают на место, они начинают раскапывать то место, которое они исследуют. Они копают, находят эти все ископаемые, складывают их в ящики, и они еще никакого вывода большого не сделали. Они все это перевозят потом в свою страну, если они, ну, или в, там, в институт свой, если в том же городе, в смысле в той же стране. И потом они там как-то эти все там, косточки или что они там нашли, глиняные, они как-то складывают это, они могут там найти из маленьких кусочков целый глиняный сосуд, на котором там большая надпись, которая что-то там гласит. Сосуд такого-то века, такого-то царя, и там такая-то письменная. И они делают вывод, так тогда была письменность. То есть обзор – это когда они работают на месте археологическом. Они копаются, и вы помните, как они это делают, да? Они там где-то там лопатой, а где-то щеточкой они разгребают что-то. Они прилагают много стараний, чтобы заметить все детали, которые там есть. То есть они так не делают, что, например, находят какой-то кусочек глиняного сосуда. Говорит, что-то некрасивый, выкинул. То есть, что не целый сосуд, это нам тоже не подходит, это вот так. О, а вот это золотой слиток мы возьмем. То есть они все буквально ненужные даже детали туда забирают, а потом уже сидят и все это как-то вместе складывают и осмысливают. Делают там какое-то исследование, какого там датировку там делают, какого это века и тому подобное. Так вот, обзор – это вот работа на местности. Толкование – это когда мы, если так можно, в институте мы там уже все это собираем и делаем правильные выводы. Уже медленно разглядывая каждый кусочек, прикладывая один к другому и так далее. А потом они выходят на публику и делают заявление какое-то. Это уже практическое применение. Письменность была в то время. Например, такое заявление. Цель обзора. Назначение этой стадии историко-грамматического исследования Библии заключается в том, чтобы дать толкователю возможность как бы пропитать свое сознание деталями. То есть, чтобы он захватил все детали. Пропитать свое сознание, наполнить свой разум деталями и особенностями текста, а также культурно-историческими моментами. Чтобы он знал, что они существуют, и что есть необходимость в их истолковании. То есть, когда мы замечаем, например, мы читаем какой-то текст, да, и мы смотрим, что в этом тексте мы его прочитали 5 раз, и мы увидели, что одно и то же слово повторяется очень-очень часто. То есть мы читаем, да, какой-нибудь текст, там слово «любовь» или слово «Бог» повторяется очень много. Например, когда мы читаем Библию, если посчитать все упоминания Бога и все местоимения, которые о Боге, я подзабыл уже статистику, но если ее разделить, то на одной странице Библии там получится больше 10 упоминаний. Я просто не помню точно статистику. То есть вот мы сделали много-много обзор Библии, и мы видим, что там Бог, Бог, Божья воля, там Бог, Бог, очень много. И потом мы говорим, что если бы это на каждую страницу разделить, то раз 30, по-моему, на одной странице будет. Это о чем-то нам уже говорит, да? То есть этот обзор нам что-то уже говорит. Он нам говорит, это богоцентричная книга. Это книга, которая открывает нам Бога, Его волю для нас. Это, если бы там было доктор, 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 или медицина, медицина, мы бы сделали другой вывод. Да? Мы понимаем, это книга о Боге и о том, как мы должны с Ним отношения строить. Третий момент. Предварительные требования. Чтобы мы были способны сделать обзор хорошо, вот выезжаем в археологическую поездку. Есть несколько таких требований, которые мы должны к себе предъявлять. Первое – это желание наблюдать. То есть должно быть желание или такое посвящение наблюдать. То есть очень часто люди прочитали отрывок, говорят, я думаю, что это значит вот это. Они сразу начинают это толковать. И уже и применили к своему соседу. То есть нам нужно воздерживаться, нам нужно сначала потрудиться, чтобы сделать обзор. И иногда, я знаю, одна группа у нас обзор книги делала, что-то там несколько месяцев. Я когда услышал даже, я так подумал, бедные, как они это все пережили. Но говорят, что там было как-то очень интересно и применительно все. Но я понимаю, что это закладывает способность в наш характер, способность наблюдать, не спешить. То есть действительно увидеть все детали, если мы хотим точно понять. Никто не может эффективно заниматься наблюдением без желания учиться. Пусть вашими глазами руководит воля и желание. И тогда ваши глаза станут прожектором, способным в самом обыденном и хорошо знакомом увидеть неописуемые сокровища. В Библии есть удивительная глубина, и она не между строчек, она прямо в строчках есть. Если мы просто прилагаем старания, мы увидим эту красоту и глубину. Поэтому первое – это желание или такое посвящение наблюдать. Второе – приверженность точности. Приверженность точности. Еще одно обязательное требование стадии наблюдения – это понимание важности достижения точных результатов в исследовании. Этот аспект хорошо проиллюстрирован в такой-то книге. «Как самому толковать Библию?» За 6 гривен я купил там наверху ее, вот эту книжку. «Как самому толковать Библию?» Мэйхью. Может быть, еще есть там, я не знаю, может, я последнюю забрал. Тоненькая книжечка, но очень хорошая. Идея такая, что мы не должны подходить к наблюдению ну, несерьезно, необдуманно, кое-как, там, а вот так, ну так, вот, то есть такое несерьезное отношение. Мы должны стараться точно увидеть текст. Раз Иисус сказал, что каждая черта и каждая йота даже, и это богодухновенный текст, мир наш разрушится, а Слово Божие не изменится, мы должны быть внимательными, чтобы точно увидеть, что там есть. Еще одно требование – это постоянство в исследовании. Сюда можно добавить еще это трудолюбие, это благоговение перед Богом, перед Его Словом, и отсюда как бы желание очень аккуратно его исследовать. Это сюда можно еще привести посвящение, достаточно тратить время на это. Это точно относится к наставникам и к пасторам в церквях. Они должны не свои какие-то философии наставлять, они должны хорошо исследовать, хорошо понимать текст и разъяснять этот текст другим. Как это называется, эта наука, вот когда мы поняли текст и другим разъясняем? Экспозиция. Да, то есть мы просто, как просто показываем человеку, смотри, вот что текст говорит. Поэтому проповедь или наставничество, или наставление должно быть экспозиционным. Ну, это просто термин еще один. Мы-то друг друга будем понимать, но людей не нужно пугать. У вас какая проповедь? У нас экспозиционная. А, у нас по Библии. То есть, ну, идея такая, что мы должны хорошо понять текст, чтобы быть эффективными служителями. И даже для себя в первую очередь нужно слово проповедовать. Дисциплина и терпение также являются очень важными элементами эффективного обзора. Божья истина – это драгоценность. Необходимо знать, что ее исследование и понимание не дается дешево. Честно скажу, мне много приходится бороться с самим собой в этом. То есть, может быть, есть такие люди, которые спокойно могут вокруг трех стихов долго рассматривать. Я не такой человек, мне это очень трудно. Я такой больше, ну давай там вперед, что тут, где тут огонь, я хочу зажечься. И мне нужно себя постоянно дисциплинировать, чтобы я мог смотреть и исследовать, и делать такую вот работу. Вот я бы археологом никогда не стал. То есть, ну лопата, я бы там где-то разгреб бульдозером. А именно кисточка, это ты приходишь, три недели работаешь, и ты просто кисточкой, что ты не копнул даже. Что там, какой слой ты вообще снял? То есть должен быть определенный характер. Ну, слава Богу, не все должны быть археологами, но все христиане должны исследовать Писание, поэтому мы должны дисциплинировать свой характер. Я должен себя постоянно смирять с тем, что мне больше хочется что-нибудь уже понял, давайте побежим, что-нибудь сделаем. Здесь нужно просто дисциплинировать себя. Это не дается дешево. Один проповедник справедливо подметил, чтение Библии требует не моментальной фотосъемки, но длительной экспозиции. Ну, это для фотографов понятно. Экспозиция – это вот когда затвор открывается, по-моему, да, и сколько он открыт. Это выдержка. Это все, это еще сложнее, но идея такая, как бы ночью нужно, оно открывается и долго. Должно быть открыто, чтобы все словить. Мы же хотим чик-чик и убежать. Глубокое исследование обязательно требует много времени и сил. Толкователь должен научиться строгой личной дисциплине. С тем, чтобы уделять достаточно времени и концентрации на изучении текста. До той степени, пока он не будет уверен, что у него есть достаточно основания для определенной интерпретации или толкования. К сожалению, не всегда люди уделяют такое внимание слову. И очень быстро и очень легко толкуют то, чего в тексте просто нет. Это нужно дисциплинировать себя, нужно иметь такой характер, который бы позволял нам. Честно говоря, этот характер много в чем нам нужен. Например, в семейных отношениях. Нужно выслушивать друг друга внимательно, а не реагировать, когда тебе человек еще предложение не договорил. Ну я уже понял, сейчас, давай я тебе отвечу. Некоторые люди так себя ведут. И им нужно себя смирять, чтобы они так не делали. Им нужно, даже если ты уже уверен, что ты понял, и даже ты понял, все равно нужно дослушать до конца. Потому что вопрос не в том, что ты понял, вопрос в том, что ты любишь человека. Ты уважаешь, и поэтому ты его слушаешь. А очень часто люди, которые думают, что поняли, они и не поняли вовсе. Они просто в своем мире думают, что они поняли. Поэтому они должны вникать в мир другого человека. Поэтому это терпение, оно много где применимо. Это в том числе, когда мы неверующим людям хотим донести что-то. Мы должны вникнуть, а как они вообще, что они, на каком они свете находятся? Как они смотрят на мир этот и на Бога и тому подобное? Или когда мы детей воспитываем, в том числе нам нужно вникать, где они и что. Я вспоминаю, как мне на день рождения, у меня день рождения во вторник, поэтому я вспомнил. Я вспоминаю, как мне на день рождения дядя мой приходил. Он никогда это смотреть не будет, поэтому я это скажу. Хотя, может, его смотрит. И он, я маленький был всегда. Это сейчас я уже. А то я был маленький в детстве. И он приходил мне на день рождения или в гости к нам. О, привет, Микола Паровоз, он меня так называл. Привет. А что ж ты такие малый? И там ха-ха-ха, что-то они там пообсуждали, что я такие малый. А у меня такой комплекс, что я маленький. Я в строю самый маленький был. В смысле, ну в строю, да? Или не в строю, как это? В шеренге на физкультуре. И когда за мной появлялся еще один ниже меня, я себя чувствовал великаном, уже уверенно смотрел на мир. А у меня такие были переживания. А он приходил, он просто не вникал в мой мир. Он просто не понимал, что для меня это значит. И поэтому взрослые люди должны быть очень аккуратными. Детский мир, он другой. Нам нужно слушать детей, нужно понимать их. Родители должны быть очень внимательными. Они могут просто, не думая, не планируя, просто очень какое-то зло сделать ребенку. Неумышленно, просто потому, что у них нет достаточно старания вникнуть в их мир, и как они, задать им правильные вопросы много. Дети не рассказывают, как дела, все нормально. Ребенка бывает избивают в школе, родители, как там дела, все нормально. Ну, все нормально, так нормально. Ребенок стесняется рассказать, что его избивают, ну, например. То есть, если нет еще тем более, поэтому родители должны прилагать такое старание. И это, вот это терпение, оно у нас как бы много где применимо. Но с Писанием в частности. Четвертое. Процесс обзорного исследования. Сейчас, собственно, как делать обзор? То есть, как, что делать? Что мы должны делать? Стадии, и есть несколько стадий, их пять. Обзор делится на пять стадий. Я сейчас вам сделаю обзорчик. Первое. Чтение книги. Довольно сложно, да? Непонятно. Просто нужно читать книгу. Просто все. Второе. Нужно определить цель книги. Во многих книгах описана цель. Помните, как Лука описал цель Евангелия? В начале Евангелия от Луки он начинает с цели своего Евангелия. Он говорит достопочтенному Феофилу, чтобы я тебе даю вот это описание, чтобы ты знал твердое, глубокое основание для твоей веры. Он уже веровал, и он говорит, тебе нужно хорошо понять жизнь Христа, чтобы было глубокое основание для своей веры. И, соответственно, Лука подбирал те факты или те истории, которые нужно рассказать. У него не была такая цель. Опишу я все события и все обстоятельства жизни Иисуса Христа. Нет. Он выбрал некоторые ключевые, чтобы Феофил мог понять. Или Евангелие от Иоанна, где описана цель? В конце написано, он говорит, что ей много еще чего можно было бы написать, да не вмещается в книге. А это написано, чтобы вы уверовали и имели жизнь вечную. И этого, опять же, только одного Евангелия достаточно для того, чтобы человек пришел ко Христу. Окей, цель книги. И когда мы понимаем цель книги, то мы понимаем, интересно, как этот автор выстраивает книгу. Мы тогда понимаем, что это не просто он пришел, там что-то каких-то фактов накопал, высыпал сюда, так катком утрамбовал, а вот в такой последовательности, да, нормально покатит, и выдал нам. И мы так и читаем. А как бы один стих с другим для нас не связан, глава не связана с главой, просто мы читаем разные какие-то абстрактные принципы. Это не так. То есть есть какая-то цель, есть какая-то логика, как автор выкладывает это. Или послание Ефесянам. Апостол Павел наставляет Ефесян, разъясняет им о том, как устройство церкви какое, и разъясняет им как бы нормальное христианство, на каких основаниях они живут. И он тоже выстраивает определенным образом. Или послание Римлянам, тоже определенная цель. Павел, когда мы узнаем, как он это писал, он там пишет в начале, да? Он говорит, что я намереваюсь к вам прийти, но он не приходил пока. То есть пока он не пришел, он посылает, он никогда не был в это время еще в Риме, он посылает перед собою Евангелие, чтобы они в нем, много глав, 16 глав, они разбираются в Евангелии, как оно применимо в жизни, и потом Павел уже когда придет, ему не нужно будет азы разъяснять. Он уже ответит на вопросы, если так можно сказать, и разъяснит более глубокие вещи. И когда мы понимаем такую цель, то мы понимаем, что 6 глава идет после 5-й. То, что написано в 6-й после 5-й, и это как-то взаимосвязано. И мы видим, есть определенная логика, как он это складывает. Это не просто оторванные вещи. Поэтому цель помогает нам понять текст, как толковать его. Третье. Первое – чтение, второе – определение цели, третье – составление общего плана книги. То, что вы уже делали как домашнее задание. То есть просто там первая глава об этом, вторая об этом, третья об этом и тому подобное. Четвертое. исследование исторического происхождения книги. Кто автор, кто получатель, в какой ситуации находился автор, в какой получатели, какая ситуация там была, после чего, в ответ на что, какая там была культура, выяснили, это наблюдение. Это помогает нам потом правильно толковать что-то. Пятое и последнее – это уже исследование самого текста. Нам нужно сделать обзор самого текста. Например, мы берем какой-то небольшой кусок, например, Евангелия от Луки, и мы смотрим, как сам уже вот этот текст построен, как он связан с контекстом выше-ниже, и как он сам построен. И мы можем, вот как я проповедовал недавно на Ефесян, например, первая глава, я делал обзор, что с 3 по 14 стих в греческом оригинале это одно длинное предложение. Это много о чем говорит. Потом мы, например, великое поручение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и сея с вами до скончания дней, или как? До скончания века. Это я вас проверял просто. То есть, и когда мы вникаем, какие там слова, мы видим, что там есть один только глагол и три деепричастия. Глагол отвечает на вопрос, что делать, деепричастие как. И поэтому он говорит, в русском это не так очевидно, ну вообще не очевидно в переводе, но в греческом это так. Поэтому там, итак, идя, научите все народы, более точно перевести нужно, что-то много туда людей почему-то смотрит. А зачем вы это листаете? Вы хотите найти то, что я учу? Вы не найдете этого. Вы там себе ищите, сюда. Я смотрю, что все смотрят туда. Я должен тут напрягаться, чтобы на меня посмотрели. Поэтому, идя, то есть как, научите все народы, сделайте все народы моими учениками. То есть пусть люди будут моими учениками. Вот это есть глагол. Потом дальше, крестя и уча. То есть как делать? Идя, крестя, уча, а что делать? Нужно сделать народы учениками Христа. Учениками, которые идут за Ним, несут свой крест и следуют за Христом. И мы понимаем, как... Это обзор. Мы просто... Ну, я уже тут истолковал много чего, да? Но вообще, когда мы просто увидим, какие слова в этом тексте, как они между собой взаимосвязаны, то мы понимаем основное как бы повеление. Всегда нужно обращать внимание на существительное и глагол. Это очень-очень много нам открывает. Например, в послании Ефесянам, я просто много исследовал в последнее время, это потом нелегко приводить примеры. Вот вторая глава, с 1 стиха по 10, чуть-чуть прочитаю. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах, ныне в сынах противления, между которыми мы все жили». Очень сложное предложение, правда? Во-первых, это одно длинное предложение. И оно очень-очень сложное. Но когда мы обращаем внимание на глагол центральный и на действующее центральное лицо, то оно находится в 4 стихе. И там еще есть слово «но», в русском переводе его нет. «Но Бог, богатый милостью по своей великой любви», то есть «но Бог что? Оживотворился Христом» в следующем стихе. Вот мы понимаем, что это как, ну, это как опорная точка, вокруг которой все происходит. Вот здесь существительное и глагол, и все остальное, оно как бы уже подчинено этому. Все как бы разъясняет эту идею. Все 10 стихов говорят «Бог оживотворил, спас». И потом описывается здесь, вот какие вы были, но Бог оживотворил и спас вас, и вот что Он вам подарил. И мы понимаем центральную идею этого стиха. Это дает нам, это из обзора. Мы просто смотрим, какие слова, и это нам что-то дает. И потом мы уже начинаем правильно толковать. Мы не начинаем толковать этот отрывок про то, какие мы мертвы во грехах. Это самое главное, мы должны из этого научиться. Там говорится о мертвости во грехе, но центральная идея – это то, что Бог оживотворил. О мертвости во грехе говорится для того, чтобы разъяснить, откуда, куда Он нас, ну, как бы спас и куда Он нас поместил. Это все. То есть обзор состоит из 5 частей. Чтение книги, определение цели, составление общего плана, исследование исторического происхождения книги и исследование самого текста. То есть вот мы на вертолете должны полетать и это увидеть, прежде чем начать толковать. Теперь чуть-чуть подробнее мы это пройдем. Что-что? Так я, вы не переживайте, это, что я вам рассказал, этого еще в тексте нету. Стадия 1. Чтение книги. Понятно, да? Я просто вам обзор сделал, все, что мы изучим. Чтобы вам легко было, чтобы вы сказали, действительно это просто. Чтобы вы не потерялись здесь где-то между запятыми. Особенно после обеда. Поняли, да, о чем речь была? Я немного увлекся, разъяснять начал. Окей, чтение книги. Как читать, на что обращать внимание? Важность неоднократного прочтения всей книги невозможно переоценить. У вас будет домашнее задание, книга Неемия, прочитать 3 раза. У меня было желание 5, но я решил 3. Толкователи очень часто делают одну и ту же ошибку. Пытаясь толковать Писание, не уделяя должного внимания предшествующему и последующему контексту изучаемого отрывка. Я думаю, что вы заметили, что я очень часто, когда мне задаются вопрос, как вы понимаете этот стих, начинаю читать, бывает, на 10-15 стихов раньше. Я думаю, некоторые люди, может быть, думают, ну, я вот конкретный вопрос началось тут. Но невозможно, бывают какие-то отрывки истолковать, если ты не прочитаешь дальше, больше, выше и ниже. Потому что они в контексте, и контекст разъясняет нам. Например, послание евреям. Помните, такая есть фраза там, что не остается больше жертвы за грех? Вопрос правильный нужно задать. Я слышал разные проповеди, в которых вообще этот вопрос и близко не задавался. И сразу давалось толкование. Но правильный вопрос, какой жертвы? О какой жертве идет речь? О жертве Иисуса Христа на Голгофе или о жертве животного на жертвеннике? И если мы читаем контекст, мы из контекста видим, о какой жертве, какой в таком случае жертва уже не сработает. Если вы будете жить во грехе, вы не можете надеяться на эту жертву. Какую? Это дает нам очень... И это только если мы контекст посмотрим, если мы прочитаем много раз, и мы поймем, о чем там говорится. А если мы тут отрывок, там отрывок, здесь отрывок, и потом с этого складываем какое-то учение, то мы все что угодно можем сложить. Неоднократно перечитывая книгу от начала и до конца, толкователь знакомится с течением мысли автора и с тем, какую роль исследуемый текст играет в общем контексте развития авторской мысли. Еще одна цель неоднократного прочитывания книги – это хорошее понимание исследователям общей цели ее написания. Я скажу, как стараться найти цель книги, потому что не всегда в книге есть автором точно записано, для чего он пишет. Иногда там нет такой четкой цели. И с каких моментов мы можем увидеть эту цель. Вот чтение помогает видеть эту цель. Кроме того, уделяя достаточно внимания чтению текста, толкователь знакомится с отдельными темами, затрагиваемыми в книге, различными вопросами, которые поднимает автор, ключевыми характерами, обсуждаемыми проблемами, структурой книги, повторяющимися словами и фразами и так далее. Библия является книгой, состоящей из множества книг, а книги предназначаются для чтения и понимания во всей их целостности. Библия – это не набор стихов, это книги, которые там посланы одним человеком, другим людям, и это, там есть завершенность в каждой книге. Давайте обратим внимание на углубление. А. Чтение для общего ознакомления. Например, здесь рекомендуется несколько вариантов чтения. Это полное прочтение книги за один присест. Или чтение книги в разных переводах. Или прослушивание книги в аудиозаписи. Чтение книги вслух. Мы можем избрать разные формы, но это очень важный момент, когда мы садимся, и бывают книги очень длинные, и нужно много времени, чтобы прочитать. Там бывает 3 часа нужно, чтобы какие-то длинные книги прочитать. И с первого раза нас вся картина, ну, мы не сразу замечаем все детали. Но этому нужно посвящать себя. Например, у меня есть здесь в Библии, у меня есть 2 плана чтения книги, Библии. Один, этот давно я завел, и я здесь пишу больше как исследовательское такое чтение. Ну, то есть, когда я внимательно читаю не очень много. Там, например, главу или там 2, или ну, в некоторых случаях 3. То есть, я здесь помечаю. А здесь этот план чтения Библии на год. Я здесь отмечаю то, я решил прослушивать аудио Библию. прослушивать, просто чтобы видеть, во-первых, в памяти держать, а во-вторых, видеть общую, как бы, ну, в общем, с вертолета смотреть на книгу. То есть, когда я читаю, мне трудно, ну, мне лично трудно бегло прочитать. Мне обычно где-то спотыкаюсь на каком-то стихе и погрузаю там. А когда ты слушаешь, у тебя нет возможности, ну, конечно, можно паузу нажимать, но, в принципе, автор читает, и у меня мысль где-то там застряла, но потом он просто меня автор отрывает и говорит, пошли дальше. Я уже дальше читаю. И потом я стараюсь как бы замечать только какие-то общие моменты в аудио. Но это то, что я увидел, что для меня очень подходит, чтобы я это делал. Но это то, чем нужно заниматься, это очень важно. И Б, насчет чтения. Последующее чтение, то есть первое – это общее ознакомление, то есть вы в общем так прочитали и в общем ознакомились с какими-то общими моментами. А второе – это для того, чтобы выявить особенности текста. И в этом случае, на этом ступени очень важно заметить для себя какие-то основные разделы книги. Особенно обращая внимание на переходные слова или предложения. Если мы видим там «и так», «ибо» или «потому что», мы обращаем как-то тут логически связанные какие-то части есть. Можно озаглавить эти разделы, не только главы, то есть мы тренировались и озаглавливали целые главы, но мы знаем, что главы, разбиение на главы и стихи, это не было в оригинальном тексте. Это было сделано позже для того, чтобы нам было удобно общаться, чтобы мы быстро находили одни и те же отрывки. Но не всегда главы разделены так, как по сути надо было бы их разделить. Часто хорошо, но не всегда, поэтому нам нужно быть аккуратными, чтобы смотреть на текст больше, чем на главы и стихи. И поэтому название иногда стоит давать не главам, а ну, вот видеть какой-то кусок текста вместе. Иногда в одной главе это может быть три отдельных каких-то куска, логически завершенных. Понимаете, да? Можно отметить повторяющиеся слова или схожие слова. Это когда мы повторно уже прослушиваем или там прочитываем обзорно, мы уже обращаем внимание на какие-то особенности, на какие-то такие важные детали. Если одно слово много раз повторялось, то видно, что это можно назвать темой этого раздела. Человек про это все время говорит. Отметить повторяющиеся идеи и принципы. Это нам откроет богословие. Например, если мы посмотрим послание семи церквам, мы задаемся сегодня вопросом, или христианский мир задается вопросом, какой должна быть церковь? Какая церковь есть успешная церковь перед Богом? И предлагаются разные системы, какая церковь? Или на чем должна основываться, что есть стержнем для церкви? И потом мы читаем, о чем Бог сам говорил семи разным церквам, находящимся в разных местах и в разных ситуациях. И вы можете вот прочитать с такой целью, увидеть ключевые какие-то, ну что ли, термины или ключевые понятия, о которых Бог много говорит. И мы увидим, что там не говорится о количестве людей. Мы не увидим, что там не говорится о том, насколько они прославленные в своем городе. Мы не увидим, что там говорится, что очень хорошо, что у вас много есть власть имеющих в вашей церкви, там депутатов или певцов, каких-то знаменитостей. Но мы увидим, вокруг чего Бог говорит, то есть о чем Он переживает, что для Него очень важно. Про что Он говорит? Это и есть для нас ответ, что же является ключевым, ну, что является характеристикой успешной церкви в Божьих глазах. Понимаете, да? Если мы просто эти термины заметим, вот обзорно несколько раз прочитаем, выпишем себе, мы увидим. Мы увидим, что ценит Бог. И это даже из обзора уже видно. И тогда мы будем способны верно толковать это и не применять эти послания, ну, непонятно куда. Повторяющиеся идеи, принципы, какие-то контрасты и так далее. При каждом чтении исследователю необходимо избегать опасности привыкания к тексту. Он должен воспитывать в себе любознательность и заинтересованность. Один богослов подметил: одним из наиболее опасных врагов исследования Библии является наше заявление. Я уже это знаю. Мы читаем какой-то текст, и мы уже как бы знаем даже, какие выводы мы сейчас с него сделаем. Ну вот у меня такое часто бывает. Я подбираюсь к какому-то тексту, и я его хорошо помню. И даже помню выводы, какие там нужно сделать. И у меня есть искушение по той же канве пройтись и не замечать никаких больше деталей. Или даже искушение не читать этот отрывок. Ну, потому что я как бы и так знаю, то есть там про то же самое. И вот здесь смиренное сердце перед Богом, молитва к Богу, чтобы Бог показывал глубину не между строчками, а в строчках, и такое пытливое отношение, чтобы не стоять на позиции. Я уже все знаю, что там написано. Там всегда больше и всегда глубже, чем я знаю. Всегда. Поэтому нам всей жизни не хватит, чтобы исследовать все Писание. И, может быть, и вечности не хватит, чтобы, не, может быть, а точно, чтобы мудрость Божью, может быть, даже только та, которая в Писании, чтобы до конца ее понять. Всегда будет глубина, которая будет нас восхищать, удивлять, захватывать, ободрять, призывать. В тех же самых отрывках мы вдруг будем замечать эту глубину. Я читаю Библию уже больше 15 лет, и у меня пока еще нет такой проблемы, чтобы сказать, что я читаю, и там ничего нет. Если такая проблема, я знаю, что это проблема со мной, но не с Библией. И потом я молюсь, прилагаю усилия, и я вижу, там есть. И это мне не нужно соединиться с космосом или назвать это Духом Святым. Соединиться, и как-то там должно что-то со мной шандарахнуть меня. Это то, что здесь. Дух Святой открывает значение текста. В конечном итоге многократное прочтение книги является фундаментальной ступенью к экспозиционной проповеди. Когда мы разъясняем кому-то, мы показываем детали, мы показываем значение, мы не сразу его толкование даем. Мы показываем, смотри, вот как текст определяет значение этого стиха, поэтому он такой. Если цель экспозиционной проповеди заключается в последовательном изъяснении текста всей книги, стих за стихом, то тогда крайне необходимо, чтобы проповедник был досконально знаком с общим развитием мысли автора. Рассказывают, что один из экспозиционных проповедников 19-го столетия прочитал книгу 40 раз до того, как он начинал ее проповедовать стих за стихом от начала до конца. Прочитывал книгу 40 раз. Другие благословенные проповедники известны тем, что они заучивали наизусть книгу, на которую они намеревались проповедовать. Вау. Несомненно, такое близкое знакомство с текстом способствовало сильной проповеди, действительно библейски дышащей проповеди. И мне нужно еще много учиться этому. Окей, это первая стадия, чтение. Много за обзорное чтение. Стадия номер два – определение цели книги. Для читателя очень важно понимать, что является общей целью и главной темой книги, до того, как он приступит к изучению конкретного отрывка. Приведу пример. Не про книгу. Вам нужно будет в домашнем задании сделать исследование историческое и на предмет цели. Задание будет такое, вам нужно будет исследовать книги царств и книги Паралипоменон. Ну, вам не нужно будет их все читать, не переживайте. Вам нужно будет какие-то справочники поднять и почитать. Чтобы... Очевидно, да? Четыре книги царств, две книги Паралипоменон. Все, что в Паралипоменон, ну, не точно так же, но есть в царствах. Но в царствах есть больше. Там есть про иудейское царство и про израильское, а в книге Паралипоменон, по-моему, только про иудейское. Вопрос, зачем это надо было делать? То есть, мы бы почитали книги царств, зачем еще Паралипоменон писать? Вот когда мы вникнем в цель... Когда мы вникнем, кто писал, кому писал, когда это было, и тогда из этого мы увидим даже много о цели этих книг. Тогда мы поймем, почему каких-то вещей там нет, почему какие-то вещи написаны, кажется, противоречиво, а на самом деле просто с другой стороны. Или, например, еще книги Моисея. Моисей написал книгу «Левит», где он разъясняет много закон, да, и в Исходе там тоже это есть. И потом пишется книга «Второзаконие», где просто повторяется все. Зачем? Ну, кто-то быстро скажет, ну что, зачем? Повторение – мать учения, не напрягайся, читай. Повторение, да, это хорошее дело, и Бог использует этот принцип, но это не главный принцип в этом случае. Вот знание, кому была эта написана книга, когда, в какой ситуации, абсолютно много открывает нам. И это огромнейший ключ к пониманию книги Второзакония. Огромнейший ключ. Я вам отвечу на этот вопрос, домашнего задания не будет. Тебе не отвечу. Есть еще один вопрос. Книга Матфея, Евангелия, и, например, Марка. Матфей употребляет термин «Царство Небесное». Марк употребляет термин «Царство Божие». Некоторые богословы говорят, есть два разных царства. Другие говорят, нет, это одно и то же царство. Как понимание, историческое понимание книг этих, то есть кто писал и кому писал, помогает разобраться с этим вопросом. Это два царства или один, или одно царство? Как толковать? Понимание вот этих обзорных вещей, кто писал, кому писал, когда писал, дает нам ответ на этот вопрос. И вы его, дает вам, вам ответ на этот вопрос, а вы мне его напишите. Я расскажу про книги «Исход», «Левит» и «Второзаконие». В «Исходе» и «Левите» Моисей пишет эти книги первому поколению. Они вышли из Египта, они ходят по пустыне, они доходят до Иордана, не заходят туда в землю, и потом 40 лет ходят по пустыне и умирают, пока все поколение не умерло. Там записано то, что Бог тогда проповедовал этому поколению. Вот это поколение умерло, за эти 40 лет выросло второе поколение. Малыши, которые были маленькие или там юноши, они подросли, повзрослее стали, дети там уже подросли, 40-летние уже. И вот теперь Бог вводит их в обетованную землю опять. Перед тем, как вводить, Моисей пишет Второзаконие. Прошло не две минуты, прошло не столько, как я раз перелистнул, и следующая книга. Мы так иногда читаем, раз перелистнул, читаем дальше Библию. То есть как бы это все рядом. Но тогда прошло, там 40 лет прошло. То есть вот это раз, и 40 лет прошло. И мы должны это понимать, что Моисей во Второзаконии, он обращается к молодому поколению, которое не было в Египте. Которая выросла, это их жизнь, они в пустыне выросли. И они знали, что их отцы не отреагировали, поумирали. И вот теперь Моисей берет все это учение, он сжимает. И абсолютно принципиально, как послание римлянам Павел писал, он выкладывает, ну скажем, богословие или понимание Бога, человека и как ходить перед ним. И вот это дает нам огромный ключ. То есть он не просто, нечем было заняться на пенсии, он напишу еще раз, как-то, чтобы как-то руку набить, красиво писать. А он пишет другому поколению. И вот он, смотрите, вот он, то как бы в обстоятельствах формировалось, то есть потихоньку, здесь он пишет, уже это все есть, он это все сжимает, формулирует и начинает выкладывать. Начинает с одного, потом второе, третье, четвертое. Его цель – это наставить это новое поколение, чтобы они были крепки, чтобы они не побоялись каких отцы и матери, чтобы они вошли в обетованную землю и войною отвоевывали обетованную землю. Это трудная задача. Они уже привыкли жить, это их жизнь, это их была культура жить в пустыне. Уже все хорошо, манна падает, все нормально. И вот он их наставляет, и он все сжимает, и он выкладывает это учение. И он главное ставит на главное место, второстепенное на второстепенное. И когда мы читаем Второзаконие, мы много можем понять богословие Моисея, ну Ветхого Завета вот во время Моисея. И мы много можем научиться, на каких вещах он делает акценты. Это много-много чему учит нас. Поэтому это важный момент. Когда мы понимаем цель книги, это дает нам большое понятие. Может быть, еще один пример приведу. Когда Иисус обращается к кому-то, когда мы выясняем, к кому он обращается, это много-много нам дает ответов. Поэтому нам нужно читать контекст и увидеть, это Иисус говорит. Он говорит фарисеям. Так эти фарисеи перед этим задали ему вопрос и отвергли его. И вот теперь он говорит им. А мы берем, открываем это и читаем новообращенному. Вот ты вот такое с тобой будет, и там Может быть, какой-то принцип применим, но мы должны быть очень аккуратными, кому обращен этот текст. И должны быть очень мудрыми. Итак, определение цели книги. Привел много примеров, немножко прочитаем. Для читателя очень важно понимать, что является общей целью и главной темой книги. До того, как он приступит к изучению конкретного отрывка. В некоторых случаях эта цель может быть ясно указана самим автором. В других случаях определение общей цели вызывает определенные трудности для нас. Уолтер Кайзер, удивительный человек, мне нужно было по учебе читать его книгу, я как-то своей жене открыл, на любой странице прочитал, и это было... Он пишет такими терминами, только терминами герменевтика, экзегетика, эйзегетика и какие-то еще такие, которые я не мог понимать, страшные, мучился, читал. Он перечисляет 4 способа, при помощи которых читатель может определить главную цель книги, которую он изучает. Вот эти способы. Прежде всего необходимо посмотреть, не указана ли цель книги самим автором. Понятно, да? Во вступлении или заключении. Б. Изучение частей книги, представляющих практические призывы и наставления автора. Особенно это касается новозаветных посланий. с целью определения, в каких практических сферах автор применяет истины, представленные им в доктринальной части книги. Обычно наставление автора является отражением главной цели написания книги. Например, апостол Павел пишет какой-то кусочек своего послания Коринфянам. Если мы заметим, на какую ситуацию он реагирует, мы поймем, почему он пишет эту часть. То есть мы, например, читаем, потом видим, он это применяет вот к этому. Тогда мы понимаем, братья на последнем ряду, а у вас должен быть серьезное отношение. Если вы хотите служить Богу, у вас должно быть очень серьезное отношение. Тут есть масса благословенных сестер и братьев тоже. Вы тоже, конечно, благословенны. Но и некоторым из вас я делаю уже второй раз или третий раз в школе замечание. Не подходите потом ко мне. Я вас люблю, можете не извиняться. Вот о чем я говорил? Я забыл. Коринфянам, да. То есть, когда мы смотрим, он что-то излагает, и потом он к чему-то применяет. И к чему он это применил, мы понимаем вокруг, почему он это пишет. Это еще один момент для понимания. Например, 3 и 4 главы послания Колоссянам начинаются призывом. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Кроме того, в 3.3 и 16, 17, 23, 24 стихи говорят о роли Христа в практической жизни христианина. Анализ первой части послания показывает, что центральное место учения Павла в этой книге занимает личность Иисуса Христа. Еще несколько отрывков. Следовательно, можно сделать вывод, что целью написания книги было научить колоссян видеть и пользоваться практическими богатствами духовной жизни, сокрытой во Христе. Чтобы не получилось так, помните, там есть даже такой отрывок Колоссянам 2.7. Как вы пришли ко Христу, так и ходите в Нем, приблизительно так. То есть мы из этого можем сделать вывод, может быть, они воспользовались Евангелием для спасения и не думали, что для духовной жизни тоже нужно жить Христом и Евангелием. И тогда они теряли много, и поэтому Павел их наставляет. Кстати, вот почему мы называемся евангельские христиане, в моем, как минимум, толковании. Я именно так бы хотел это толковать, потому что мы верим в Евангелие, которое приводит ко Христу, и это же Евангелие нас взращивает, Христос в центре которого. В. Для определения цели книг, представляющих историю или повествование, очень важно замечать, какие детали исторических событий автор посчитал нужным упомянуть и как он организовал их в книге. Например, в Евангелии от Матфея чаще, чем в какой-либо другой книге Нового Завета, приводятся цитаты из Ветхого Завета. Замечали, нет? Далее, в начале книги приводится подробная родословная, которая начинается не от Адама, как у Луки, а от Авраама. Более того, Матфей, и это все не зря, более того, Матфей упоминает не всех представителей поколений, а только особо значимых. Заканчивается эта часть словами «От переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Все это указывает на то, что наиболее вероятной целью написания данной книги было показать своим братьям-евреям, что Иисус Христос из Назарета был действительно обещанным Мессией, которого ожидали израильтяне. В другом Евангелии мы не увидим родословных, потому что они бессмысленны были для тех людей, кому писались эти Евангелия. Для них иудейская родословная – это не особое какое-то впечатление. Г. В некоторых случаях в книге не содержится ясных намеков на то, что является основной темой. Для работы с такими книгами исследователю необходимо глубоко изучить отдельные темы книги, проследить, как они взаимосвязаны друг с другом. Кроме того, нужно изучить всю информацию о взаимоотношениях автора данной книги со своими читателями. Это то, что вы будете делать по книге Неемии. Всю информацию со своими об авторе и читателях, имеющихся в других книгах Библии. Только после сравнения и анализа всей доступной информации исследователь может иметь ясную картину об истории и цели написания данной книги Библии. Например, в послании к филиппийцам Павел не указывает ясно цели написания этого послания. Тем не менее, из чтения послания известно, Павел находится в переживаниях в тюрьме. Второе. Павел пишет своим духовным детям в Филиппах, в котором начало церкви было сопряжено с большими гонениями. Третье. Павел очень часто упоминает о том, что он радуется, несмотря на свои обстоятельства. Помните, он много о радости говорит. Четвертое. Павел неоднократно призывает своих читателей радоваться. И видите, сколько отрывков. Эти факторы позволяют сделать заключение, что главной целью послания было желание Павла ободрить филиппийцев, показав им, как они могут радоваться в их реальных обстоятельствах. То есть мы понимаем из этого, филиппийцы, Павел там много трудился, церковь появилась через большие страдания, у них искушение думать, почему с нами такое, почему вот у других полегче, почему мы должны мучиться. Потом они узнают, что и Павла арестовали. Огромное искушение, сатана искушает, видите, христианство ваше очень скоро загнется. Даже уже Павла арестовали. Вас прессингуют очень сильно. Думаете, вы выкрутитесь? У вас есть власть? Вы думаете, на что-то повлияете? Вы скоро станете врагами государства, и вашей религии может и не стать. Какие-то люди могут это говорить. В Советском Союзе что-то подобное было. И Павел арестован, и вот они слышат послание Павла. Павел говорит, я в тюрьме, мне очень тяжело, но я радуюсь во Христе. И вы радуйтесь. Он говорит, смысл нашей жизни не в том, чтобы мы тут были победителями властными в этом мире. Смысл нашей жизни – это отдаться до конца Христу. Он есть правитель, Он пастырь, Он свою церковь хранит. Врата ада ее не одолеют, и они ободряются. И они становятся твердыми, даже если Павел через время уже умер. Они все равно стоят в вере, они говорят, у нас есть основания во Христе. Вот наше предназначение, вот наши ориентиры. Мы не должны по-мирски думать о успехе распространения христианства. Мы должны по-божьему, под Божьим провидением понимать, что все в Божьей руке. И поэтому у нас в любых обстоятельствах есть основания для радости. Когда нам очень тяжело, это есть. Но смотрите, если мы не вникнем, не сделаем обзор, навряд ли мы заметим цель такой книги. Более того, мы можем даже не заметить того главного урока, который Павел хочет через послание филиппийцам донести. И, наверное, мы, когда нам очень трудно, не побежим филиппийцам открывать, потому что мы не думали, что там про это. Ну, когда нам очень трудно, навряд ли мы хотим слышать «радуйтесь». Это не в тему, что ж «радуйтесь», мне сейчас плохо. Мне же с кем-то поплакать не хочется. Чтобы кто-то как-то подбодрил, не так меня подбадривал. А это послание как раз написано христианам, которые в страданиях. И там именно то, что нам нужно услышать в страданиях. Но нам обычно по плоти хочется слышать другое в такие моменты. Хотя и другое, слава Богу, есть в писаниях. И вы видите, углубление есть. Еще очень хороший момент относительно того, как определять цель книги. Я очень бегло. Первый момент. Отметьте авторские явные утверждения или повторения определенных фраз. Второй момент. Исследуйте увещевательную, наставительную часть написанного. Третий момент. Учитывайте, какие вопросы не затронуты и на какие вопросы обращено особое внимание. У вас этого нет, да, наверное? Напишите себе. Герменевтика Верклера, глава 3. Третья глава. И там есть эта вставка, вы можете просто глубже это изучить. Поняли, да? Верклер, герменевтика, глава номер 3, определение цели. Итак, первое, что нужно делать во время обзора? Читать. Прочитать книгу несколько раз. Второе, определить цель. И у нас есть законное право на перерыв. Давайте прервемся на перерыв.